К тому, что, конечно же, 10 дней, которые потрясли мир, тот самый внутренний, это как раз 10 дней, являющиеся разницей между лунным и солнечным годом. И для того, чтобы понять их значение, что мы сейчас делаем? Мы сейчас должны чуть-чуть с вами заглянуть в сокровищницу еврейской мудрости и вспомнить о том, что солнце и луна на иврите называются именами, которые имеют прямой смысл. В особенности луна имеет замечательное название, так же, как и на украинском языке, месяц. Да? Это и месяц, и месяц, да? И месяц, и луна. В иврите еще больше. Слово «ходеш» – месяц, и «ходеш» – луна. Есть такое название у луны – «ходеш». Но «ходеш» – это еще и новое обновление – «хадаш». Именно так выбрали еврейские мудрецы. Луна – символ обновления. Как старый израильский пехотинец, я могу свидетельствовать, поскольку у меня астигматизм, и на всех курсах израильских десантников мне приходилось туго, когда шли ночные ориентирования, я просто хуже вижу, намного хуже вижу в темноте. Для меня это был вопрос просто жизни и смерти. Есть луна и какая она? Я помню, что после окончания курсов сержантов-десантников, это был 80-й год, я полгода вот чисто автоматически, я не знаю, мог выйти с девушкой гулять, я задирал голову вверх и первым делом проверял, как там с луной. У меня же просто рефлекс был, это уже пунктик был. Так что про луну я могу в этом смысле рассказать очень многое. Так вот поймите, луна не только заметно для глаза меняет свою форму, день ото дня просто заметно для глаза, но еще более того, она никогда не появляется в одной и той же точке небосклона. То есть она движется совершенно ненормальным маршрутом по небосклону. То есть она недаром выбрана как символ нового, обновления. Там все время новое. Ну, как у склеротиков. Теперь, поймите, мы сейчас оценим мудрость еврейских аксакалов, которые совместили практически несовместимое. Ведь солнце у евреев символ чего? Разум, но всегда заданного порядка вещей. Солнце на иврите шемеш. Шемеш – служка, слуга. То есть это тот, кто безотказно служит верою и правдою. Обратите внимание, что солнце появляется и заходит в одной и той же для нашего глаза точке небосклона. Нет, я знаю, что есть сезонные изменения между летом и зимой. Но глаз их не видит. Глаз их в принципе не способен наблюдать. В свое время, в 73-м году, египтяне, приготовившись напасть на Израиль, использовали вот эту ужасную нашу способность не видеть. Что они делали? Они каждый день двигали свои орудия и войска на 2-3 метра вперед. 2-3 метра, и наблюдатели, просто все время смотревшие, не могли этого заметить. С тех пор в израильской армии уже есть новость. Да? Наблюдатели меняют каждый месяц. И они... каждый месяц меняясь, приходят и новыми глазами смотрят на то, что было, и могут сравнивать. И этот фокус уже у них не пройдет. К сожалению, они придумают новые. Но это уже не тема нашей сегодняшней беседы. Так вот, солнце в еврейской философии – символ раз и навсегда заданного хода вещей. То есть это символ стабильности, неизменности. В этом смысле это, конечно же, апологет. То есть солнце – символ неизменности, луна, антипод, символ постоянных изменений. Теперь, если хотите, главный вопрос человеческой жизни, а как совмещать? Ведь, в конце концов, быть склеротиком – это не идеал. Постоянное обновление – это хорошо при условии, что мы стоим на твердом, стабильном фундаменте. А иначе попытки достраивать новые и новые этажи заканчиваются малоприятным способом. Рассказываю, что однажды Усама бин Ладен зашел вечером домой, и жена сразу закричала: «Усама, ужинать!» На что он ей пропел: «Сейчас, только близнецов уложу». Так вот, о чем мы с вами? О том, что задача этих 10 дней, по сути своей, корреляция, совмещение лунного и солнечного года. То есть, постоянство и обновление. Оказывается, Евреи догадались уже давным-давно, что должно быть и то, и другое. Но обновление требует постоянства, а постоянство требует обновления. Одно без другого совершенно бессмысленно. Требуется и то, и другое, но вот как их совместить, это, конечно, вопрос жизни и смерти. Так вот, еврейское решение как раз и дают 10 дней, и мы сейчас посмотрим на них через самый последний из этих 10 дней. Он выделен в праздник, это, наверное, самый высокий в духовном смысле день еврейского года, Йом Ха-Кипурим. Его совершенно глупо и безосновательно называют день суда, судный день. Это никакой не день суда, это, конечно же, день искупления. О чем идет речь? Помните, мы отстаивали глупость позиции, в которой мы обращаемся к судье и называем его папой. Потому что нужно быть не очень умным человеком, чтобы рассчитывать, что судья всего мира будет делать нам протекцию в качестве судьи. Когда он судья, он судит. Когда он царь, он царствует. Он осуществляет свою власть. Но есть и день, про который лучше всего рассказать следующим анекдотом. На берегу стоит мальчик и машет флажком. Мимо идет дядечка. Говорит: мальчик, мальчик, а что ты делаешь? Он говорит: дяденька, а вот сейчас проплывет океанский пароход, большой-большой. Он увидит, как я им машу. И они мне просигналят в ответ. Ну, понимаете, что дядя мягко улыбается, ну, ребенок, что возьмешь? И тут же мимо проплывает корабль. И там не просто отвечают, там трубят во все трубы, там поднимают флаг, там такое начинается. Подняв, как бы, упавшую на грудь челюсть, дядя спрашивает: а как? Он говорит: да очень просто, дяденька. Папа, капитан лайнера, со мной заранее договорился. О чем идет речь? Я еще один анекдот добавлю, и потом мы сможем подвести итог. В еврейском доме, где девушка на выданье, раздается звонок, и папе предлагают замечательный шидух, сватовство. Говорит: юноша, предупреждаю сразу, с изъяном, он заика. Но в остальном умен, добр, богат, красив, все, что хотите. Но, говорит, заика. Если, говорит, устраивает, он говорит: устраивает, пусть приходит, допустим, в 5. Короче, ровно в 17:00 раздается звонок, действительно высокий, умный, красивый. Юноша стоит, ну, прямо в глазах ум светится, чтобы не подумали плохого. И дальше начинается трагедия, потому что юноша ведь заика, и он начинает где-то минут через 5 ему удается выдавить из себя: здравствуйте. После чего прямо перед его носом отец будущей невесты захлопывает дверь. Уже через полчаса звонок, и возмущенный устроитель этого сватовства говорит: ну я же, говорит, предупреждал. Говорит: да, говорит, но ты же не сказал, что юноша, говорит, окончательный и бесповоротный глупец. Говорит: почему ты так решил? Говорит: ну разве же умный человек, знающий о том, что 5 минут ему потребуется, чтобы произнести «здравствуйте», будет так поступать? Он должен был начать говорить без 5:05 и в 5 позвонить. О чем эти 2 анекдота? Говорят мудрецы, что, конечно же, докричаться до Всевышнего можно в любой день года. Но не разумнее ли это делать по заранее договоренной дате? Они говорят так, что весь год царь принимает просьбы. Но есть специальный день года, когда он приезжает из своей столицы к вам в село, и там приезжает специально для того, чтобы принять ваши просьбы. Вот именно об этом идет день в эти 10 дней. Что еще? Понимаете ли, нужно быть не самым умным, молодым или немолодым человеком, чтобы заранее к этому не приготовиться. Это уже, кстати, смысл месяца, 30 дней перед этими 10 днями. Все они отводятся на подготовку. И тот, кто их не использует, пусть не обижается, если перед его носом захлопывает дверь Всевышний. К чему я вас подвожу? К тому, что день искупления, последний завершающий день декады, это день, когда евреи используют как раз ту самую технику, о которой мы говорили и отвергли ее в Рош ха-Шана. Это тот самый день, когда Всевышний говорит: просите и обрящите. Это, кажется, не по-еврейски, да, обрящите? Ну, ладно. Ну, допустим. Хорошее же слово. Так вот, Это день, специальный день для просьб. Это день кассационной жалобы. Ведь в Рош ха-Шана уже вынесен приговор. Но, понимаете, протекция же тоже чего-то стоит. И вот уже не в качестве судьи и царя, а в качестве папы Всевышний появляется в этот день в этом мире. И силы, которые были задействованы в этот день, это силы, которые идут откуда? После дарования Торы на 40-й день евреи сделали золотого теленка. Ну, я не имею в виду Ильфа Петрова, я имею в виду настоящего. Дальше. Дальше потребовалось много-много дней, более 80 дней, и на исходе самого первого Йом-Кипура, 10 числа осеннего месяца Тишрея, Моше Рабейну снес с неба прощение Всевышнего. То есть вот это Йом-Кипур, первый Йом-Кипур, было прощение Всевышнего. И с тех пор этот день и используется евреями, чтобы просить прощения. Это и называется день искупления. Хотите, день протекции. Каждый еврейский праздник имеет свою молитву, свою стратегию. В особенности эта стратегия проявляется в специальной молитве, которая называется мусав, дополнительная молитва. Каждый праздник, кроме обычных молитв, имеет еще некую дополнительную, которая отражает суть праздника. Но Йом-Кипур не просто уникален, он сверхуникальный день. Он имеет не просто добавочную молитву. Вы знаете, что у евреев три молитвы основных. Это утренняя, послеполуденная и вечерняя. В Йом-Кипур добавляется целая новая молитва. Совершенно уникальная, ни с чем не сравнимая и ни на что не похожая. Эта молитва называется молитва запирания. Тфилата Неила. Неила – запирание. Мануль – это замок. И поскольку она настолько индивидуально связана именно с этим днем, то она лучше всего отражает суть этого дня, а через суть этого дня, который завершает эту декаду, мы поймем смысл всей этой декады, всех этих 10 дней. Так вот, эта молитва, как стратегия в ней используемая, лучше всего может быть объяснена с помощью знаменитого советского мультика. Я думаю, что его до сих пор крутят, потому что он действительно очень славный был мультик. Речь идет о муравье, который сломал ножку. Я муравей, ножка болит. Я инвалид, простите, ножка болит. Солнышко скроется, муравейник закроется. Он обращается ко всем зверюшкам, птичкам, я уже не помню точно, все-таки это было лет 30 тому назад, и в конце концов вовремя попадает в муравейник до захода солнца. Теперь вы не поверите, но это про наш с вами еврейский праздник Йом-Кипур. Именно так практически делают и евреи. Основная суть еврейской молитвы запирания, и потому она называется молитва запирания, открой и впусти нас в момент, когда закрываются ворота. Отсюда идет молитва запирания. Это молитва запирания ворот милосердия. Вот этот день специально дал для того, чтобы мы просили прощения, и Всевышний мог бы сделать нам протекцию. И последняя вот молитва, завершающая молитва этого дня, а день у евреев заканчивается с заходом солнца. И это настолько важная молитва, что я хочу сейчас всю вышепересказанную философию, все-таки помните, мы же как, с чего начинали? С того, что все еврейские праздники, вообще все, что у евреев, это для одного меня, а более точно для одного моего личного счастья. И, следовательно, я просто обязан, как честный человек, да, перевести всю эту философию на наш с вами простой и каждодневный язык. В чем и какой смысл все вышесказанное имеет здесь сегодня для меня? Сейчас мы это сделаем. Но для этого мне потребуется буквально еще одна, тем не менее, философская штучка. Дело в том, что в кодексе еврейском законов, представьте, вот что такое вот сухое, ну, все еврейские законы, он написан в 16 веке знаменитым еврейским мудрецом Раби Йосефом Каро. Он родился в Испании, жил в Цфате. Середина, первая половина 16-го столетия. И вот он записал все еврейские законы как бы в одном произведении. Называется «Накрытый стол», «Шулхан Арух». Ну, как бы все готово для еды. Только открывай и читай, как нужно кушать и вообще вести себя за столом. Если считать этот мир столом, а себя потребителем этого мира. Дальше. И, в принципе, это отвечает тому, что мы ожидаем от этой книги. Книга действительно сухо, жестко и точно излагает законы иудаизма. Но есть и несколько исключений. Одно из них, в частности, касается Йом-Кипура, а именно молитвы, последней и сугубо определяющей молитвы Неила. Рабби Йосеф Каро в справочнике обо всех еврейских законах дает совершенно романтический образ. На совершенно сухой вопрос, когда начинают молитву Неила, последнюю молитву Йом-Кипура, это уже молитва, которая завершает этот чудесный день, он дает ответ, никак не ассоциирующийся с сухим законом. Не в смысле выпивки, а в смысле с сухим содержанием закона. Так вот, то, что он говорит, звучит так. Молитва Неила, молитва запирания, следует начинать молиться, когда солнце касается верхушек деревьев. Нет, как поэтический образ я за. Но, извините, как руководство к действию, что он от нас хочет? Так вот, для того, чтобы это объяснить, мы сейчас с вами вспомним еще одну историю, на этот раз историю из Вавилонского Талмуда, очень странную историю. Мы из нее извлечем только то, что нам нужно. История говорит о персонаже, я боюсь его назвать по-другому, хотя он посмертно получит звание раввина, самое высокое звание учителя у евреев. Но персонаж этот был знаменит тем, пишет Талмуд, что не было в мире проститутки, которую бы он не отделил своим вниманием. Я выражаюсь мягко. Талмуд жестче. Пошли дальше. Однажды услышал Элиэзер бен Дурдай, так звали этот персонаж, о какой-то проститутке, которая брала за визит вообще немыслимую цену. Целый кошелек с деньгами. Те, кто немножко знает историю, деньги были величайшая редкость. Кошелек с деньгами – это сумасшедшие совершенно деньги, немыслимые. Короче, он тут же, очень темпераментный, по всей видимости, был мужчина, собирает нужную сумму и бежит к этой проститутке. А дальше, это все-таки Талмуд, извините, а не Декамерон Боккаччо. Дальше начинается совершенно странная история. Во-первых, он заходит, и проститутка, и это, в общем, по всей видимости, не совсем просто так проститутка, не дождавшись даже здрасти или еще чего-нибудь, говорит ему: Элиэзер бен Дурдай. Допустим, она могла как-то услышать его имя, все-таки его имя пробежало перед ним. допустим. Также продолжает она, как дыхание от слов мною произносимых никогда ко мне не вернется. Вот так же и твое раскаяние, а у нас же как раз 10 дней, это помните чего? Вот так же и твое раскаяние никогда не будет принято на небе. Так сказала. Дальше написано: Элиэзер бен Дурдай, проникшись, по всей видимости, этими словами, видимо, это было как-то очень эмоционально сказано, выходит, садится на пригорок ближайший, и начинается очень интимная внутренняя трагедия. В результате этой трагедии, меня сейчас интересует некий аспект этой трагедии, он просто кладет голову между колен и выплакивает, я цитирую буквально Талмуд, свою душу. Как это выплакать свою душу, это отдельный вопрос. И в тот момент, когда он умирает, душа его рассоединяется с телом, говорит величайший духовный авторитет того поколения, рабби Йоханан бен Закай, что есть евреи, которые работают ради будущего мира всю жизнь, а есть те, кто попадает туда за одну минуту. Но мы снова сейчас все это не обсуждаем, меня интересует то, что я еще вам не сказал про эту историю. Дело в том, что он, на первый взгляд, поэтическая безысходность, поэтически обрисованная безысходность, он обращается к горам, потом к небесам и говорит им приблизительно следующее. Горы, войдите в мое ужасное положение. Это уже немножко похоже на муравья с поломанной ножкой. И вы сейчас видите, это прямо связано с темой нашей беседы. И говорит: хоть вы замолвите за меня словечко там на небесах. И до сих пор все окей. Только дальше начинается вообще странная вещь, потому что горы ему отвечают. А это уже диагноз. Знаете, если вы обращаетесь к горам, это поэзия. Но если горы вам отвечают, то это уже, извините, 2 копейки и скорая помощь. Теперь. Это же Талмуд, господа. Талмуд, как и вся Тора, ничего не говорит в лоб. Это, если хотите, поучающая притча. И еврейские мудрецы, если вы слышали о Раши, то это его внуки и их ученики и потомки в течение 250 лет писали комментарии на Талмуд. их называют тософисты, Балея Тософот, они добавили к комментарию своего знаменитого дедушки Раши. И вот они в комментарии дают одну строчку. Они пишут так: он представил себе, пишут они, что горы и небеса ему ответили. В чем смысл комментария? Ответ очень важный. То, что они здесь сказали, можно докторскую степень по психологии получить. Ну, сами посудите. Нет более инертного существа, чем человек. Чтобы я себя на что-то подвинул, это сумасшедшие усилия, которые, как правило, ни к чему не приводят. Ну, вспомните, как тяжело человеку избавиться от дурных привычек, например, от курения. Насколько немыслимо тяжело вообще поменяться. И оказывается, ну, так мне рассказывали знающие люди, что есть один способ, очень способствующий, например, бросанию курить. Это дать человеку увидеть и понюхать хорошо созревший рак легких. Говорят, очень способствует. Моя жена в свое время закончила в Москве в 79-м году акушерскую школу. Так вот их, 17-летних соплюшек, как-то повели на поздний аборт. И когда начали вытаскивать ручки, ножки, головку, то девочки, ну, я не знаю, как они потом это соблюли или нет, поклялись, что они, по крайней мере, на это не пойдут, на эти убийства страшные, с расчленением еще. Очень визуальная вот эта вещь, она очень действует на человека. Мы настолько здорово доверяем своим глазам, это производит на нас настолько вот впечатление, что, оказывается, мы можем этим пользоваться в хорошем смысле этого слова. Понимаете, что с точки зрения комментария вот этих тософистов сделал Элиэзер бен Дурдаи? И за что ему посмертно дали звание учителя? Очень высокое звание, которое множество еврейских мудрецов не получало в Талмуде. Понимаете, он научил нас одной тривиальной вещи. Чтобы себя немножко сдвинуть с места, надо, наверное, очень сильно испугаться. Очень зримо представить себе безысходность ситуации, в которой ты находишься, и тогда есть шанс, что ты подвинешься. Поймите, вот эта молитва запирания, она вся построена на одной единственной идее. На зримости того, что вот сейчас запираются ворота милосердия, ворота прощения. Если ты сейчас туда не пропадешь, хоть протекция, ну, помните такой старый советский анекдот о том, как уезжает еврей в Израиль с попугаем. Ну и таможенники его, понятно, достают, приводят ему эту статью и ту статью, и говорят, что вот живого попугая нельзя. Вот, пожалуйста, говорит, там чучело, вот, пожалуйста, говорит, тушка. Тут уже не выдерживает попугай, говорит, слушай, говорит, хоть чучелом, хоть тушкой, говорит, но отсюда надо канать. Я к чему? Я к тому, что, понимаете, очень важно в эти ворота попасть хоть как. Хоть вползти, хоть как-нибудь, но проникнуть, потому что это же не шутка. Это же может кончиться смертным приговором. А, извините, никто не хотел умирать, как вы помните. И когда рабби Йосеф Каро говорит о том, что эту молитву следует начинать в тот момент, когда солнце касается верхушек деревьев, понимаете, он не дает поэтический образ. Он дает нам зримость. Понимаете, вот солнце уже касается верхушек деревьев. На широте Израиля это значит, это вот я помню в качестве новоприбывшего, меня сводило с ума. Если вы туда приедете, это будет сводить с ума вас, по крайней мере, несколько месяцев. Вот потом, когда я впервые приехал уже, я уехал из Советской России в 77-м году, и впервые я вернулся в 90-м году, в первую такую московскую ишиву, это было в свое время на улице Звенигородской в Кунцево. И я помню, что я совершенно сходил с ума. Вот так же, как новоприбывшим, я смотрел на солнце, и через 20 минут уже было темно, это же почти экватор. И вот я возвращаюсь в эту Россию летом, знаете, в Москве, смотришь на солнце, думаешь, ну еще минут 20, уже темно. Проходит 20, 40, 2 часа, оно все не садится. А потом я уже был в Питере, оно вообще не садится, вообще может с ума сойти. Есть такой логический вопрос, да, на крайнем севере. Так вот есть там логический ответ, а евреям не надо жить на крайнем севере. Но ладно, мы сейчас о чем? На самом деле есть ответ, что делать на крайнем севере. Есть несколько вариантов. Например, ближайшая еврейская община, где солнце, да, заходит, можно жить по ее времени. Но суть сейчас в чем? Когда рабби Йосеф Каро дает нам зримый образ, он, понятно, играет в ту же в те же ворота, что вся молитва. Вся задача этой добавочной молитвы – дать нам зримый образ безысходности, заставить нас, ну, хоть капельку испугаться за себя, за свою жизнь. Ну, за что-то же надо переживать. И сдвинуться хоть на миллиметр в сторону духовности, в сторону раскания, в сторону ответа и возвращения к источнику. Теперь мы уже готовы во всеоружии ответить на вопрос, в чем смысл этой декады, в чем смысл этих 10 дней. Эти 10 дней, мы сказали, стыкуют год солнечный и год лунный. Солнечная колея – это колея неизменности, это фундаментальность, это основа. Лунная колея – это обновление. И когда я говорю «колея», я подразумеваю, что обновление, оно всегда на постоянном фундаменте. Нельзя настраивать этажи, не имея серьезного фундамента. Это закончится, как в анекдоте про Усаму бен Ладена. Таким образом, мы получаем совершенно потрясающее объяснение этим 10 дням. Почему они те самые, которые должны потрясти внутренний мир человека? Потому что концовка этих дней – это последний поезд, который уходит из года солнечного в год лунный. 10 дней, отделяющих 365 дней солнечного года, когда они истекают, это последний шанс на обновление. Это последний шанс успеть в 355 дней лунного года. Если мы эти 10 дней не используем, если мы не используем последний поезд, который уходит на исходе Йом-Кипура, то следующего может не быть. Потому что кто вам гарантирует, что вы доживете до следующего Рош-Ашана? Но даже если он будет для вас следующий Рош-Ашана, так это еще год ждать. Сразу надо сказать следующее, что в силах человеческих, и еще поэтому Элиэзер бен Друдая получил посмертно звание раввина. Тут очень важный еще один момент. Вы помните, в гайдаевской бриллиантовой руке главный герой Никулин говорит очень трагические слова: на его месте должен был быть я. На что ему отвечают: напьешься — будешь. Помните, он принимает пьяного. Наше переживание другому человеку, наше сопереживание во многом и в основном связано с нашим ощущением близости к нему. Ведь почему главный герой Гайдая в «Бриллиантовой руке» так сочувствует? Потому что он понимает, что его вроде бы, и он очень беспокоится за свою жизнь. Хотя он и Семен Семенович, но очень беспокоится. Так вот, Элиэзер бен Друдай и вообще вся молитва, и вообще все идеи, которые вы сегодня слышите, их единственное назначение, и тут мы уже спускаемся с небес, не просто на землю, а на свою землю. Все это не более чем попытка объяснить нам, как работают наши внутренние механизмы, механизмы нашего внутреннего мира. Все идеи, которые мы сейчас затронули, они по сути своей имеют одно единственное назначение. Помочь нам правильно распределять силы на дистанции длиною в год. Потому что рельеф еврейского года, есть подъемы, есть падения, и есть вот эта десятидневка, равной которой нет. Это не финишный спурт, это как раз середина года, это центр тяжести. Это тяжесть тех судьбоносных решений, от которых зависит все остальное. И это главный вопрос. Поймите, не быть или не быть, это следующий вопрос. И кем быть, да? И сколько зарабатывать. А первый и главный вопрос – это жить или не жить. И вот эти 10 дней посвящены только этому вопросу. Только возможности пересмотреть, переиначить, уйти из заданной колеи в другую заданную колею, и это тоже очень важно. Речь не идет о том, что мы с вами можем меняться все время и постоянно. Дай Бог. Но настоящие коренные изменения нам дают специальные духовные силы все эти 10 дней. Все эти 10 дней уходят поезда со станции Солнца на станцию Луна. И станции Константность в станцию Счастливые перемены. И неиспользование этих 10 дней по назначению переводит нас не просто в те же самые рельсы и в ту же самую траншею. Это значит, что мы не получим помощи. Я вам приведу маленький пример. Был однажды еврей высочайшего духовного уровня, о чем свидетельствует то, что он, не нуждаясь в вызове скорой помощи, тем не менее слышал некие вещи, которые мы с вами не слышим. Это называется у евреев эхо Синайского откровения. Звали этого еврея Элиша бен Абуя, и однажды, когда он в шаббат, который еще был Йом-Кипур, то есть самый выделенный еврейский день, ехал на лошади мимо синагоги, то он услышал как бы голос с неба, который провозглашал: «Все уважаемые евреи приглашаются вернуться к эталону, пересмотреть свою позицию и пойти, перейти на более высокий уровень, кроме Элиши, кроме него самого». Теперь, как мудрецы трактуют это? Поймите, это, не дай Бог, не означает, что он не должен. Это означает, что ему придется это делать без помощи. То есть все приглашаются, всем будет оказана помощь. Его не приглашают, это не значит, что он не должен меняться. Это значит, что просто он это должен делать своими силами. Это тоже возможно, но очень тяжело. То есть все дни года тоже позволяют уехать, перейти и измениться. Но очень тяжело без помощи, своими силами. Глупо и преступно в духовном смысле не использовать эти 10 дней. Они специально выделены для возвращения, для ответа, для, вот взглянув на свой эталон, для сожаления о том, что ты еще не там, не наверху. Какие у нас вопросы, господа? Давайте коротко резюмируем, что мы сказали. Мы начали с вопроса о еврейской точке зрения на время, на мир, на календарь. Мы сказали, что еврейская точка зрения видит во времени выстроенность, подобную выстроенности пространства этого мира, и изменения только внутри человека. И мы обнаружили, что есть специальная декада в еврейском календаре, которая вся целиком посвящена одной единственной вещи – духовному обновлению человека, переосмысливанию, переиначиванию. При этом оказалось, что Рош ха-Шана – это никакой не еврейский Новый год. Рош ха-Шана – это как раз день, где мы нос к носу встречаемся с теми чаяниями, с теми надеждами, которые возлагает на наш Всевышний. И если вот после этого дня мы все-таки не меняемся, то нам дают еще один самый последний шанс, который называется День Искупления. И в этот самый последний день нам дается еще самый последний из последнего шанса. Это та самая молитва, которая начинается с того момента, когда совершенно зримо солнце касается верхушек деревьев. Главный практический урок из всего вышеслышанного. Нет более инертного существа, чем человек. И требуются немыслимые эмоциональные затраты, чтобы сдвинуть себя. Чрезвычайно важным подспорьем является зримость, представимость. И если мы с вами, господа, наделены фантазией, то это вовсе не для того, чтобы представлять себе, как это делал незабвенный Остап, какие-то хрустальные, совершенно глупые вещи, типа 500 000 мулатов и все в белых штанах. Помните, в Рио-де-Жанейро? Нам дана фантазия для того, чтобы зримо представить себе то, что ожидает нас в случае неправильности, в случае неподчинения голове тела. Потому что идея Рош ха-Шана – это идея «умная голова дураку досталась». Это идея, где, понимаете ли, знаю, но поступаю наоборот. Потому что уж очень хочется поступить наоборот. Так вот, противостоять собственному желанию можно с помощью очень нехитрой вещи. С помощью фантазии. Просто представить себе, а как выглядит хорошо созревший рак легких. И говорят, очень способствует бросанию курить. Просто представить себе, что свинина, которую мы едим сегодня, еще по крайней мере 15 лет будет присутствовать в нашем организме. Потому что есть клетки, которые меняются только раз в 15 лет. А есть, извините, те, которые вообще не меняются. И так далее, и так далее, и так далее. Окей. Если нет вопросов, то мы более-менее завершили. Да. Практически, да, слушаю. Сейчас 5762 год. 63-й наступает в Рош-Ашана. Только это общее, я уже догадываюсь, какой вопрос хотите мне задать. Мы только что сказали, что год у нас, извините, с Нисана. А почему же счет? Так вот, ответ. Потому что есть общий человеческий год, а есть еврейский год. Общий человеческий год – Рош-Ашана. Там меняется цифра. Еврейский год начинается с Нисана. И когда мы, например, считаем события не от сотворения мира, приблизительно шестой день творения, а еврейские события, например, еврейский царь вступает на престол. И если вы откроете книгу «Царств», то вы обнаружите, что все года идут вот такой-то год царствования такого еврейского царя. То годы меняются как раз первого Нисана. То есть, снова, это, по сути, спор, давний спор мудрецов Талмуда. Спор был вот о чем. Когда был сотворен мир? Знаете, спор идет. Так мы же только что сказали, что понятно, что раз первое Тишрея, шестой день творения, соответственно, мир был сотворен 25 Илуля. Ну, коню ясно. Тем не менее, два величайших мудреца, величайшие ученики, Раби Йоханана бен Закая, о котором мы сейчас вспоминали его, помните, он был лидером тогдашнего поколения, именно он принял решение записывать Талмуд. Вот у него было два замечательных ученика, Раби Йошуа и Раби Гирканус. Так вот, они спорят, и точка зрения Раби Йошуа, нет, говорит, первая Нисана, день творения мира. О, так о чем они спорят? Поясним. Какой день считать днем рождения человека? Днем его физического рождения или день его совершеннолетия? День принятия ответственности, день инициации. Поймите, с точки зрения еврейской, весь мир и человек, в частности, были созданы с одной единственной целью – осуществить партнерство со Всевышним. Сейчас не будем объяснять, что это значит. Но очень высокий замысел. Теперь. Начало реализации этого замысла – дарование Торы. Все бывшее до этого был подготовительный период. Если хотите, человечество взрослело. Именно с Нисана, с выхода из Египта, мы говорим о уже, если хотите, зрелости человеческой. Именно с этого момента мы начинаем считать или отсчет работы человека по реализации замысла Всевышнего. И отсюда идут вот эти две разные точки зрения. С еврейской точки зрения, когда мы говорим о Нисане, как о первом месяце, общечеловеческий год, он как раз в середине. Он центр тяжести. Он не начало. Еврейская точка зрения. Теперь, с общечеловеческой точки зрения нет проблем. Можно считать началом. Но это не новый еврейский год. Это новый человеческий год. Под этим подписываюсь. С еврейской точки зрения это ровно середина. Да. Угу. Ну, Господи. Да вы что, вы еще хотите, может быть, чтобы все иудаизм приняли? Поймите, календарь – это культура. Календарь – это же культура, это же часть культуры, это часть мировоззрения. Поймите. Давайте тогда зададим ваш вопрос следующим образом. Если вы, говорит, евреи такие умные, чего же вы не богатые? Я объясню. Да, например. И почему, если иудаизм и Тора, в частности, это истина, так извините, почему у нас свободные места в зале? Зал должен был быть, извините, битком набит. То есть от желающих стать евреями не должно было быть... Так вот, сейчас объясним. Только вы сами напросились и получаете ваш ответ. Однажды к раввину, это было где-то более 100 лет тому назад, пришел молодой человек вот с этим самым вопросом. Ответ был следующий. Молодой человек сказал раввин: вы, говорит, на рынке были? Он говорит: ну, был, конечно. Говорит: кто на рынке громче всех кричит? Аналогия. Над церковью есть колокольня. Над мечетью минарет, где 5 раз в день совершенно дурным голосом, я, не дай бог, ничего не имею против мусульман, вы поймите меня правильно, записанным на магнитофон, я просто живу в Иерусалиме уже 25 лет, но совершенно дурным голосом, записанным на магнитофон, еще хоть бы сам, нет, на магнитофон записанным, муэдзин призывает всех правоверных совершить намаз, то есть признать Всевышнего и так далее. У мусульман нет молитв, у них есть намаз. У христиан есть молитвы. И вы не поверите, но в году, это было, по-моему, в 78-м, я еще слушал радио в Израиле на русском языке, оно туда было 2 раза по 15 минут, утром и вечером. И вот в одну эту 15-минутку я услышал вещь совершенно потрясающую. Настоящий граф, 3-е поколение русских эмигрантов из Парижа, с немыслимым русским языком, это просто надо было слышать, это невозможно передать этот русский язык. Это понимаете, как говорил Михаил Самойлович Паниковский, помните про зиц-председателя фунта, говорит, это человек, говорит, из раннего времени, сейчас, говорит, таких нет, скоро совсем не будет. Русский язык совершенно немыслимый. И вот он на этом русском языке говорил приблизительно следующее, русский граф из Парижа, выступая по израильскому радио, обращаясь к евреям, говорил так, говорил, дорогие евреи, говорил он, я, говорит, открыл ваш молитвенник. Говорит, он так похож на наш молитвенник. Тут я уже дальше выдержать не мог, выключил радио, потому что, понимаете же, ну, надо же знать историю. Откуда, извините, у христиан есть молитвы? Ну, извините, но отче наш это Авину Малькейну. Ну, и так далее, и так далее. Ну, ладно. Что называется, историю люди вообще, кто старое помянет, понимаете, все боятся за свои глаза, по всей видимости. Потому историю никто не учит и не знает. Но я сейчас вот о чем. Дело в том, что не случайно синагогу тяжело найти, даже зная адрес. Там ни тебе колокольни, ни тебе каких-то указаний. Прямо подпольная организация, а не иудаизм. Я почему? Так вот, кто громче всего, сказал раввин, кричит на рынке? Ответил молодой человек, ну, те, у кого скоро портящийся товар. Ну, поймите, не продашь, все. У серьезного торговца совершенно небольшая очередь, но очень серьезных клиентов. Давайте переведу это на русский язык. Поймите, однажды к Бен-Гуриону, он был, может быть, не самый лучший еврей, но очень умный человек, без сомнения, первый премьер-министр Израиля, пришла делегация раввинов, как раз решался вопрос, он все еще решается в Израиле, о призыве учащихся евреев в армию. Он такой вечный вопрос, он все еще решается. И, в частности, один из раввинов задал Бен-Гуриону, как умному человеку, вопрос. Дело было в 49-м году, сразу после катастрофы европейского еврейства. Очень многие евреи сняли кипы, и ситуация в духовном смысле была не лучше. А вопрос был следующий. Он сказал, вот не могу, говорит, понять, сказал раввин, ну почему среди евреев такое количество безбожников? Поймите, все-таки у нас 70 лет советской власти. Но приезжайте в какую-нибудь Америку или Францию или еще куда-нибудь, вы обнаружите странную для советского человека вещь, что атеистов не так уж и много. А вот среди евреев было безумное количество в процентном отношении. Тогда Бен-Гурион, и это уже ответ, сказал следующее. Поймите, сказал он, если я хоть на секунду представлю себе, что вот я поверил в Иисуса Христа, к чему это, говорит, меня обяжет? Ходить в церковь? Не обязательно. Ну, не обязательно. Что бы вам ни говорили, поверьте мне, не обязательно. Соблюдать какие-то праздники тоже не... Нет, желательно с точки зрения христианской религии. Но тоже не обязательно. Самое главное, говорит, поверить. Но если я, говорит, на секундочку предположу, что Тора – это истина. Это, говорит, куда меня может привести? Я, говорит, на секунду не хочу этого предполагать. Поймите, если вы идете по улице и видите тумбу, а на ней афишу, левитация, ну, парение, за 9 уроков, что называется, будете проходить мимо, проходите. За 9 уроков левитировать вас не научат. Деньги сдерут, но учить не научат. В этом мире за все надо платить. Самая дорогая цена платится за истину. Истину просто так не получают. И в этом смысле во всех поколениях к еврейству приходили единицы. Приходили во всех поколениях и в нашем тоже. Это очень серьезные клиенты, те, кто к нам приходят. Иудаизм не ищет несерьезных клиентов. У нас нет левитации за 9 уроков. У нас есть счастье за всю жизнь, это да. А за 10 уроков, за 20 уроков, за поверить, у нас ничего такого нет. У нас очень-очень дорогой и серьезный товар. И это не халява, ни в коем случае. Окей, есть ли еще вопросы? Окей, окей. Я извиняюсь за анатомические подробности, да. Ага. Не меняются. Да, нервные клетки. Они вообще не меняются. Нервные клетки не восстанавливаются, так это называется. Да, восстанавливаются. Ура, ура, ура. Я только за, поймите. Окей, все, мы на этом завершим.